Всем привет! Меня зовут Кира Кузьменко. Я IT-рекрутер с 15-летним стажем, фаундер международного рекрутингового агентства New HR и автор курса про поиск работы в текущих реалиях Hello New Job. И я хочу вам представить вебинар, который мы провели для выпускников курса Hello New Job в прямом эфире. Вы слушаете в записи. Вебинар, на мой взгляд, интересный и полезный. Он про то, как вообще-то устроены профессиональные комьюнити. Как их строить, с чего начать, какие они бывают, с примерами, с кейсами, как подойти к тому, чтобы это комьюнити сделать. Надо ли его вам делать? Может, не надо, потому что довольно трудозатратно. Как можно использовать комьюнити для своей карьеры? Может быть, может ли комьюнити вообще помочь вам в ваших карьерных целях? Спойлер, да, можно. Это трудозатратно. Второй спойлер. Вы можете присоседиться к существующему комьюнити и использовать его для этих своих карьерных вопросов. Сейчас вы услышите мини-лекцию, которую проведет Наташа Губарева. Welcome. Если вам было полезно, интересно, то, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарии, и это позволит этому видео распространиться на большее количество аудитории в Ютубе. Приятного просмотра. Так, да. Ну что, всем привет. Сегодня у нас стрим, посвященный теме профессионального комьюнити и того, как это может повлиять на вашу карьеру. И к нам пришел тот человек, который, мне кажется, лучше всех других знает про то, что делать с профессиональными комьюнити и как они устроены. Наташа Губарева. Наташу я знаю давно, еще с тех давних-давних пор, когда, Наташа, ты была, по-моему, просто ты была главным деврелом Яндекса. А теперь ты не просто главный деврел Яндекса, ты делаешь еще кучу всего остального. Скажи, что нам важно про тебя знать, чтобы мы все поняли, насколько ты крута, и в том числе по теме профессиональной комьюнити. Потому что я понимаю, что если сейчас начну все перечислять, лучше ты расскажи.
Да, спасибо большое, Кир. Привет всем, ребята. Спасибо тоже, что пришли. Что про меня важно знать? Сейчас я чуть более детально расскажу, в том числе про там коротко разные свои этапы. Вот, на самом деле, да, первое, что мне сейчас небольшое отступление, что я вспомнила, это что второй стрим, вот, наш с тобой, и первый, наверное, был еще, когда я только пришла фактически в Яндекс 6 лет назад. Да. Вот, а еще такой фан-факт, что я помню, что прошлый стрим я была с дикой мигренью, которая прекратилась сразу, как я вышла к тебе в эфир. И сегодня мне тоже не очень здоровится, но я думаю, что сейчас мы погоним. Вот. Поэтому если кто-то умеет снимать проблемы со здоровьем через экран, не сдерживайте себя. Да, давайте я, наверное, сразу уже перейду к презентации. Видно ли ее?
Да, прекрасно видно.
Да, ну и, собственно, сразу пару слов о себе и почему я здесь. Последние 6 лет я в IT и в Яндексе. Сначала я отвечала за DevRel, теперь я отвечаю за эксперименты для сообщества и то, как нас видят наш HR-бренд техническое комьюнити. Да, мы занимаемся экспериментами. Вот. Но если брать чуть шире про меня, то я пришла из журналистики через образовательный пиар в Росатоме и в Вышке. И пришла в IT, где я, собственно, уже, как я сказала, 6 лет работаю. И если, наверное, брать какие-то хэштеги в моей карьере, то это работа с экспертами, это сообщество. И, собственно, сегодня в моем рассказе я думаю, что я совмещу две эти такие главные линии в своей судьбе и постараюсь, чтобы это было полезно вам. Хочу поговорить о том, как комьюнити может быть полезно нам, как мы можем быть полезны сообществом.
Подожди, пожалуйста, подожди. Я хочу... Да. Вернись обратно. Да, вот давай, здесь давай. Просто... То есть Наташа прошлась такими общими мазками, И я хочу добавить личных моментов. Вот я, например, знаю офигенное комьюнити, которое сделала Наташа. Я не знаю другого такого комьюнити на российскоязычном пространстве. Это CTO Day, который сделала Наташа. Я там пару раз участвовала. Это охрененное комьюнити CTO экспертов, которые собираются и как бы нетворкаются, и обогащаются, и решают какие-то общие задачи из совершенно разных, в том числе конкурирующих компаний. Вот, я на это смотрю с разных сторон. И как рекрутер думаю, господи, сколько прекрасных людей. И как, как бы карьерный консультант я вижу, насколько много крутых возможностей это, ну, как бы, происходит там. И смотрю, как люди, ну, там проявляются. И как потом происходит жизнь внутри этого комьюнити, сообщества, которое там делается. И, ну, как бы, когда меня спрашивают, а вот есть у нас какие-нибудь классные компании, которые умеют делать реально крутые профессиональные комьюнити? Я говорю, вот, Наташа делает это, пожалуйста, смотрите. То есть я прям знаю, видела, как это работает, вижу эффект от этого всего, вижу, как это дальше работает для тех, кто участвует в этих комьюнити. Поэтому, собственно, и позвала Наташу про это с нами поговорить, потому что Наташа умеет это отстроить офигенно, на лучшем уровне. Я просто не встречала такого масштаба. Вот. И она, ну, может прям поделиться и тем, как это делать, и зачем вам это с разных сторон. Вот, давайте, да, давайте, извини.
Что спасибо я... большое, я сейчас это просто сижу краснею. Собственно, сегодня я хочу немножко построю свой рассказ, знаете, по принципу zoom in, zoom out, постараюсь и таких верхнеуровневых каких-то штук дать, и конкретных кейсов, и про пользу для всех нас, кто хочет строить карьеру, нетворк и так далее. Начну, наверное, с того, то, как я вижу тренд и то, что происходит в комьюнити в последние годы. Как я сказала, когда я приходила в IT, то, наверное, ключевыми словами были ламповость, альтруизм, теплота, даже какой-то такой романтический флёр был вокруг слова «сообщество». Но и я помню, что когда мы разговаривали про это с бизнесом, то даже часто был такой скептицизм, потому что бизнес не понимал часто, зачем поддерживать комьюнити, и воспринимал это как такой обогрев атмосферы. В последние годы я вижу и внутри компании, и на рынке такое изменение вообще восприятия, и более рациональный, и более инструментальный подход к сообществу, потому что бизнес уже прочухал, что это работающий инструмент, что там есть деньги и для брендов, и для IT, и для модных брендов, в общем, во всех индустриях. То есть сообщества стали таким новым черным, и на самом деле даже у аудитории я вижу тоже определенное такое смещение восприятия. И я это связываю с тем, что в нашей жизни легализовалось слово «нетворк». Опять же, повторюсь, вот когда мы делали то самое сообщество CTO Day, о котором говорила Кира, то в первый раз я собиралась написать слово «нетворк» на лендинге, и меня часть команды просто хейтили, потому что говорили, нас все заклюют, это ругательное слово для инженеров. А дальше я провела, собственно, опрос целевой аудитории в своем Telegram, ну, в смысле, личными сообщениями, и мне все сказали абсолютно нормально. Так вот, короче, «нетворк» перестал быть ругательным для большинства, ну, народы, и все поняли, что это инструмент. Поэтому отсюда я связываю это с тем, что, в общем, само как бы понятие комьюнити меняется и, я бы сказала, больше профессионализируется для не только для комьюнити-менеджеров. Если говорить кратко, в чем польза? Это, конечно, инструмент для бизнеса и для компаний, и для фаундеров, если вы вдруг хотите что-то делать сами. Это маркетинговый инструмент. Это инструмент для профессионалов, для экспертов, для того, чтобы делиться своей экспертизой, давать пользу и получать пользу. И, наверное, многие из вас тут лучше меня знают, потому что я сейчас в Москве сижу, что сообщество — это классный инструмент для адаптации в других культурах. Но вот мы сейчас говорим про все это рациональное, и дальше будем продолжать, по большей части, в том же духе. Но я хочу сказать, что вот большой дисклеймер, что для меня это инструмент во-вторых. А в первую очередь комьюнити — это про химию, про энергию. И если вы не любите общаться с людьми, если вы не хотите что-то создать и действительно причинить людям пользу в том формате, в каком вы ее понимаете, я советую в это не заходить, потому что есть миллион других способов достичь желаемого результата. Итак, комьюнити — это тренд, новый черный, но давайте пару слов о том, что мы понимаем под комьюнити. И если очень упрощать, то есть две школы мысли. Первое — это некое неограниченное количество людей на какой-то платформе, которое объединено общим интересом. Ну, например, открытое сообщество продуктов или открытое сообщество фронтендеров, да? То есть там может быть даже до нескольких тысяч людей, и, в общем, это нормально, и эта часть экспертов тоже считает комьюнити. Другая школа мысли — это что комьюнити — это четкая закрытая группа с определенным количеством людей, и обязательное условие сообщества — это чтобы все люди в нем знали друг друга. Обычно здесь ориентир по участникам — это число Данбара, да, количество социальных связей в группе, которые люди могут поддерживать, зная друг друга. И вот, собственно, в эту категорию попадают все закрытые клубы, которые сейчас в большом количестве рождаются, развиваются, и о которых мы будем во многом сегодня говорить. Если кратко про целеполагание и про мотивацию, что люди ищут в комьюнити? Ну, в широком смысле это часто идентичность, да? Например, мы с вами все люди из IT, и это, наверное, важная часть нашего какого-то личностного кода. И вполне возможно, если мы с вами встретимся где-то в путешествии, то, узнав, что мы из одной песочницы, нам с вами будет проще друг друга понять. А другая история — это про культуру, про субкультуру. Если говорить про корпоративный мир, то это в том числе про самоидентификацию, например, как вот я считаю, что я индексоид, есть еще также макинзоиды вот с такой же, да, достаточно сильной культурной идентичностью, и Яндекс мы формулируем, что это тоже комьюнити, потому что это очень много людей с довольно похожим ДНК, с похожими ценностями, профессиональными, социальными установками, и на компанию тоже можно так смотреть. А что еще ближе там к нашей теме, это комьюнити как сообщество по интересам, в том числе профессиональным. Вот, например, история ClickHouse, да, индексовый продукт, который уже не индексовый, выделился, ушел, стал единорогом. Но, тем не менее, я помню, что вокруг него было очень и остается очень мощное комьюнити техническое. Например, сообщество Epigrowth, сообщество продуктов. Сюда же можно, здесь же можно привести пример NVIDIA, где как раз это открытое комьюнити на несколько десятков тысяч человек, но, тем не менее, все равно на это можно смотреть как на сообщество. Ну, и главная мотивация, которая особенно растет после ковида и после 2022 года, это, конечно, закрытые клубы. И вот тот клуб, о котором Кира говорила, да, почему это основная мотивация людей — это найти своих. Это попасть в безопасное пространство не только среди своего близкого окружения, но и среди тех, с кем ты обсуждаешь какие-то профессиональные вещи, да, быть уверенными, что вы примерно совпадаете по ценностям, по взглядам там не только на профессию, иметь возможность говорить честно, открыто, уязвимо. И, в общем, здесь отсюда во многом идет как раз тренд на вот эти сообщества коммерческие, некоммерческие, где на закрытые клубы. А теперь давайте перейдем к истории от комьюнити и мы, да, какие у нас могут быть стратегии при взаимодействии с сообществами. Я выделяю их три: наблюдатель, пассионарий и лидер. И хочу сейчас рассказать коротко про каждую, как я это вижу, да, и почему мне кажется, что полезно, заходя в какое-то сообщество сегодня, ну, если вы планируете там активно участвовать, немножко думать про свою стратегию, потому что это экономит нам время и позволяет четко определиться с целеполаганием, избегать расфокуса. И как раз, в общем, направлять свою энергию туда, куда нам нужно. Первое — это стратегия наблюдателя. То есть когда вы осознанно заходите в комьюнити и не очень планируете там активничать, да? Ну, в этом случае также классно бы понять сетап, общий состав участников, какую пользу вы можете дать и взять. Но в целом это вот такая стратегия пассивного, более пассивного участника. И это на самом деле тоже норм. Это может быть не стратегия на всю жизнь, но, в принципе, вот это одна из таких базовых стратегий. Вторая — это пассионарий. Это стратегия, которая требует гораздо более активного вовлечения. Это те самые люди, которые регулярно направляют дискуссии, инициируют, помогают другим участникам, которые собирают адженду каких-то встреч, которые... И это очень полезные, там, в частности, для нас, для комьюнити-менеджеров ребята, потому что они именно... Ну, часто эти люди становятся... Да всегда, на самом деле, эти люди становятся душой сообщества. И, в общем, это самые активные участники. Собственно, что, наверное, со стороны участника я здесь посетила? Сценария, опять же, рекомендовала бы о чем подумать, о том, что ну, тоже желательно в этом, к этому подойти осознанно и оценить свой ресурс, который вы хотите там инвестировать, и понять, зачем. Ответ, потому что мне классно, прикольно, он на самом деле тоже суперский, тоже это прекрасная мотивация, но в целом вот чем более осознанно мы в это заходим, тем лучше. Ну и третье — это самая главная роль, да, это роль лидера или основателя, и вот к ней как раз я бы советовала подходить максимально вдумчиво, потому что даже если... Потому что это роль, которая... предполагает автоматически, как бы в качестве договора оферты, да, определенный набор ожиданий от вас аудитории, и классно бы их понимать. Если вы создаете комьюнити, то супер бы сформулировать структуру, правила игры и как вы это позиционируете, определить правила сообщества, оценить те ресурсы временные, финансовые, которые вы будете в это, готовы на это тратить, реалистично лучше оценить. И, опять же, понять, хотите ли вы в будущем монетизации, потому что от этого тоже много чего зависит. Почему это лучше сделать, чем не сделать? Потому что есть закон групповой динамики, если вот любая группа, она как бы, если она живая, она начинает как-то она требует, вот, начинает жить своей жизнью. И если и так или иначе в ней выделяется лидер. И если вы хотите своим сообществом управлять, то вот лучше принять в этом участие и потому что иначе это сделают другие, да. Второе — это позиционирование, четкие правила и какая, вокруг каких интересов и ценностей вы здесь собираетесь. Это поможет собрать максимально релевантный состав участников. Ну и управление ожиданиями, опять же, это про правила, которое поможет избежать кризисов, да, или если возникнут какие-то конфликтные моменты, то легче их разруливать. Давайте сейчас расскажу, как это работает на конкретных примерах, и вот, собственно, про то, как важно управлять ожиданиями, и про фигуру лидера. Первый кейс, в котором сообщество, в котором я состою, это закрытое сообщество Telegram авторов Яндекса. Расскажу кратко историю. Собственно, на старте эта группа появилась просто стихийно. Ее создала девушка, которая вообще не собиралась строить никакое сообщество, была достаточно прикладная цель создать папку индексоидов, да, и, в общем, там собрались какие-то люди. Дальше слух об этом проекте по сарафанному радио пошел. В эту группу стали проситься другие участники. И так она доросла до 20 человек. В этот момент примерно туда пришла я тоже. И, в общем, это было уже, ну, это была уже группа, которая требовала управления, да. Дальше там стали выделяться пассионарии, как-то мы вместе там что-то обсуждали. При этом дальше, следующим этапом мы решили рассказать о своей папке и о том, что вот мы такие прекрасные есть через каналы внутри компании. И дальше произошло... сошла лавина, потому что в один момент в эту группу пришло порядка 100 человек, и мы были к этому не готовы. Там не девушка, которая создала, да, не мы, как люди, которые там тоже как-то активно проявлялись. И дальше начался антикризисный менеджмент. То есть мы сразу быстро писали какие-то правила, что здесь происходит, какие-то создавали документы, таблички для знакомства. В общем, это было довольно стрессово, и мы там собирали, прикручивали колеса к этому паровозу на ходу. Но в целом это просто вот такой хороший кейс, что даже если вы условно не осознаете себя как лидер чего-то, не хотите им быть, не хотите управлять никакой группой, то, но если вы все-таки что-то подобное создаете, то эффект может быть непредсказуем. Поэтому об этом лучше как минимум подумать. Второе сообщество — это другой кейс. Это как раз кейс коммерческого сообщества Жени Давыдова «Изионисты». Женя Давыдова — это кофаундер Setters. Это креативное агентство, да, достаточно известное в России. И, собственно, это как раз коммерческий клуб с численностью 100 плюс человек, где ребята преследуют две цели. Первое — это собирать своих, да, для того, чтобы вместе что-то создавать, делать какие-то вау-мероприятия, решать свои бизнес-вопросы. И, в общем, это, ну, и это сообщество, предполагающее модель монетизации. Членство там стоит, это не секрет, 15 тысяч рублей в месяц. И, в общем, там, собственно, собираются такие разные... проактивные ребята из разных стран. Это часть из них топ-менеджеры, часть фаундеры, часть, ну, просто какие-то зрелые профессионалы. Вот. И зачем... почему я заходила в это сообщество? Сейчас, на самом деле, планирую туда вернуться. Что там, чему там стоит поучиться? Это действительно тому, как организовано вообще все, включая как техническую часть, да, инфраструктуру, то есть, ну, с точки зрения содержания, у ребят классная программа, несколько онлайн-метапов в неделю, рандом кофе для нетворка, офлайн встречи в Москве и в Питере, потому что сообщество, ну, давайте будем честны, очень плохо живет без офлайна. Кроме этого, очень удобный чат-бот, очень внятные правила. В общем, я всячески рекомендую, если вы ищете какую-то классную тусовку, не только техническую, туда сходить посмотреть. И если вы что-то планируете делать в сообществе, то тоже highly recommend. Еще один кейс — это сообщество как раз онлайн-онли, то есть живет только в онлайне, соответственно. И с моей легкой руки теперь даже его фаундер Яна Белова называет его марафоном Блиновской здорового человека. Что интересно, первое — это сама механика. Каждый месяц объявляется какая-то тема, ну, например, там, проявленность или доверие, или там, или творчество, да, и собирается группа в чате, закрытая группа в Telegram за 2000 рублей в месяц, где, собственно, публикуются задания, и участники их активно выполняют с той степенью открытости, с которой считают нужным, и на самом деле, вот эффект этого комьюнити, там две фишки. Первое, что ты попадаешь в очень крутой состав участников из разных стран, и там многое у меня, например, знакомств, из которых потом вырастали подкасты, какие-то там проекты, классные общения. То есть состав участников, ну и это пространство, которое... при том, что это 200 человек обычно, при этом люди открыто делятся какими-то своими переживаниями, инсайтами, и там вот есть действительно вот это ощущение закрытого клуба, безопасного пространства своих, при том, что, ну, в общем, это люди, которые пришли там либо с рекламы, либо из Инстаграм его основателя Яны Беловой. И что я здесь отдельно хочу сказать, это как раз, ну, одна из фишек — это фигура Яны как фаундера, да, Яна — это эксперт по комьюнити-менеджменту, тоже на нее можно и нужно подписаться, если вы интересуетесь этой темой. Она создавала, в частности, она книгу написала бесплатную «Комьюнити для людей», она создавала вместе с известными героями фильма «Кремниевая долина» Дудя сообщество «Место» для фаундеров и вообще несколько сообществ создала. Так вот, Яна очень круто проявляется как лидер. Она, с одной стороны, очень про людей, очень про заботу, очень про ценности. С другой стороны, она очень четко формулирует и управляет всеми сообществами, которые она ведет. Поэтому вот если на кейс Why Not Month, тоже советую посмотреть. Ну и что отдельно подкупает, каждый месяц, то есть обычно часто сообщества стараются подсадить на себя, да, и ну как бы чтобы человек, подписавшись один раз, ему уже потом было сложно по разным причинам от этого отказаться. Так вот, Why Not Month принципиально всех людей отключает каждый день, да, и в следующий раз зайти ты можешь в следующий месяц осознанно принеся свои вот эти 2000 рублей. Короче, это тоже про заботу, про людей и про то, что таким образом демонстрируется, ну, достаточно степень заботы о людях. От кейсов хочу перейти к истории про позиционирование, потому что она в сообществах, мне кажется, очень важным. При этом, ну, я человек из коммуникаций, а часто я сталкиваюсь с тем, что не все ребята, которые строят комьюнити, обладают каким-то бэкграундом либо пиарщиков, либо бренд-менеджером, а так или иначе вам с этим сталкиваться придется. Что я... Начну я здесь с небольшого дисклеймера, что когда мы заходим в процесс создания сообщества, то классно понимать, что менять его позиционирование — это абсолютно нормально. Давайте я приведу это просто пример на кейсе своего телеграм-канала, который, на самом деле, я считаю, что авторские телеграм-каналы тоже многие становятся сообществами, я тоже со своим к этому стремлюсь. Так вот, вы здесь видите два скриншота. Первый — это, собственно, описание, да, о чем мой телеграм-канал сразу после его создания, и второй спустя полгода. Так вот, ну, если вы почитать это, да, то можно увидеть достаточно большие изменения и большое позиционирование, и через полгода она стала более четким, оно. То есть, как бы, там, зная свою, общаясь со своей аудиторией, пробуя, экспериментируя, я поняла, что, как бы, про что я, наконец, здесь общаюсь с людьми, да, и про что я веду канал. То же самое с сообществами. Начинать, как бы, про одно и потом как-то выкристаллизовывать другое позиционирование, это нормально. Поэтому вот это как бы такой дисклеймер. Ну, а теперь к более таким хардовым штукам. Если посмотреть на сообщество как на бизнес, даже если оно не коммерческое, то это обязательно бренд, хотя бы потому, что оно имеет название, да, и это в том числе продукт. Исходя, вот если мы отталкиваемся от этих двух посылок, то что можно использовать для того, чтобы четче определяться с и себе объяснять, и аудитории, что вы здесь делаете? Первое, можно использовать пирамиду бренда. Вот я ее как раз адаптировала под то, как можно работать с сообществами. Я считаю, что первые три уровня, как и в пирамиде Маслоу, да, это такая базовая база, это то, что обязательно должно быть. Атрибуты. То есть первое — это про понятность. Да? О чем мы все здесь, кого мы здесь ждем, и что здесь будет происходить. Классно подчеркнуть свое УТП, сформулировать его, да, почему люди приходят к вам, должны приходить к вам, а не в какие-то другие сообщества, что они здесь получат. Ну и вот та самая прозрачность, это свод правил, заповеди, если хотите, где очень кратко формулируется, что можно, а что нельзя. Ну, по базовым темам, да, которые сейчас всех триггерят в том числе. Что, как вы относитесь к политике? Ну, я имею в виду, можно ли заводить политические дискуссии или нет? За что наступает бан? Какой уровень юмора допустим? Что по поводу гендерных шуток и так далее? Ну, то есть, если, опять же, вы... Если проводить аналогию с IT-конференциями, то у некоторых есть такое понятие, как code of conduct, да, правила конференции, правила мероприятия. Вот это про это, как бы, про то, что на вашей платформе можно, что нельзя, чтобы было комфортно другим участникам и вам, да, как, собственно, основателю площадки. Следующие истории, они не столь... Это уже не гигиенический минимум, но очень круто о них подумать. Часто, на самом деле, миссия и ценности, да, многим сложно иногда произносить, кажется, что это какие-то очень пафосные слова, но на самом деле, если их сформулировать по-честному и искренне транслировать, то эффект от вашего сообщества, польза и степень близости с аудиторией, она будет совершенно другая. Просто нужно найти для этого правильные интонации, правильные слова, собственные, да, которые вам будут комфортны, и, собственно, вот рассказать, о чем вы, во что вы верите, чего вы хотите. И вот если это сделать искренне, повторюсь, то сообщество будет гораздо крепче. Ну, еще один фреймворк. Фреймворк из работы с брендом — это архетипы. Архетипы бренда, которые исторически вышли из учения Юнга. Собственно, вот здесь на одном слайде у меня эти основные архетипы. Как это работает? Это работает как мудборд, да? То есть если вы погрузиться в этот фреймворк, то и определить для себя, собственно, с каким архетипом вы себя идентифицируете, то это поразительным образом помогает в работе с контентом. На самом деле мы для себя это такое упражнение проделали на страцессии команды моей небольшой, да, и мы определили, что мы как команда R&D, команда экспериментов в HR-бренде, себя ассоциируем с мудрецом и с творцом. И, в общем, причем так себя, ну, назвали мы все, да, по отдельности, независимо друг от друга. И, в общем, это нам помогло еще более четко сформулировать наши какие-то профессиональные цели. Например, разделиться на блок research и development, да, начать делать более четко исследования в своей работе и, кроме того, что мы делаем проекты. В общем, советую вот в теорию архетипов погрузиться. Особенно, мне кажется, что это может быть полезно более техническим ребятам, потому что, ну, с креативщики-то все понятно, им просто с такими абстрактными понятиями. А если вы технарь, часто знаю, что многие испытывают по поводу таких штук скепсис, но, в общем, рекомендую просто попробовать. Даже можете никому не рассказывать. Третья история — это манифест. Это совсем для, конечно, тех, кто любит тексты, кто формулирует, кому классно формулировать легче через текст. Тоже довольно пафосная штука, и не каждый даже может, наверное, отважиться вот так выйти и сказать: «Это мой манифест», но можно попробовать. Я это в своей работе пробовала, когда делала конференцию eTalks. Собственно, по приколу написала это в первый год и повесили на сайте, да, как вот такой фундаментальный документ, про что конференция, какая тема этого года. И, в общем, как-то, условно, я про это забыла. И через год ко мне, когда мы делали, стали делать вторую конференцию, ко мне пришла команда и сказала: «Наташа, когда будет манифест?» Я говорю: «Слушайте, а вообще зачем?» И они мне сказали: «Слушай, ну это документ, который нам помогает почувствовать настроение. Он вдохновляет дизайн, дизайн от него отталкивается и уходит в какой-то свой креатив, и он создает атмосферу». То есть вот в этом, на самом деле, полухудожественном тексте люди считывают как раз вот не в формате чек-листа и правил, а вот в образах, что вы им хотите сказать. Поэтому если вы любите писать, то манифест для сообщества тоже работающая вещь. Достаточно некоторые штуки, такие трики, возможно. Можно ли как-то проще? Конечно, можно. Первое, стратегию маленьких шагов и тактику никто не отменял. Поэтому если вы хотите, не готовы, например, сразу так фундаментально заявлять, что вы строите сообщество, брать на себя какие-то обязательства долгосрочные, то можно попробовать просто, например, делать разовые ивенты и не коммититься сразу на то, что вы теперь вот такой фаундер, фаундер комьюнити. Собственно, опять же, тут, наверное, стоит сказать, что есть риск, что если вы соберете, опять же, всех участников активности в одном чате, то комьюнити создастся само собой. Поэтому, возможно, лучше как бы не собирать прям какую-то такую единую большую точку или группу, но это тоже как бы рекомендация. Ну и, собственно, как это можно, опять же, реализовать? Например, сделать какой-то канал для анонсирования без возможности там, того, чтобы люди комментировали, если вы не готовы заниматься модерацией. Ну и, собственно, не делать резких движений, как сделали мы в Яндексе, чтобы не провоцировать резкий рост. Теперь давайте к еще более практическим советам. Первое — это как комьюнити может помочь в работе. Здесь, собственно, вернемся к тому слову «network», пресловутому, и к тому, что, ну, часто в нашей культуре, да, говорить, что ты устроился по связям, как-то не очень принято, не очень камильфо, считается, что, в общем, тебя взяли за красивые глаза. На самом деле, ну, я считаю, что абсолютно, ну, искать работу через «network» — это абсолютно легально, я бы только так советовала делать. И причем мне кажется, что, ну, начиная с определенного уровня позиций, никто работу по-другому и не ищет. Ну, например, ну, я вот не помню, когда я там, да, искала в холодную что-то. Как правило, приходят все и предлагают. И то же самое, когда я ищу людей в команду, я спрашиваю у людей, которым я доверяю. А как комьюнити может помочь в построении нетворка? Ну, первое, что, наверное, стоит иметь в виду, что не все комьюнити одинаково полезны, и стоит, если вы, опять же, вот как-то хотите, ну, цель у вас такая, да, выбирать те сообщества, где есть крутые профессионалы, с которыми вам интересно, где-то, может быть, на ступеньку выше, до которых вы хотите дотягиваться. То есть понять, где та самая платформа с очень качественной профессиональной аудиторией. А второе, это у нас есть такой мем в Яндексе: «Будьте яркими». Ну, это, собственно, проявляться, быть не только наблюдателем, но очень важно по делу и уместно, потому что тут очень легко, чтобы переборщить, и тогда как раз есть такие кейсы, когда определенные люди очень активны в чатах, но все сразу понимают: о, это чувак, который болтает и очень мало делает, много болтает, мало делает, поэтому давайте вот он пусть там реализуется в своих чатиках. Что классно, это инициировать не просто пользоваться, например, инструментом Random Coffee, но и звать проактивно людей, даже незнакомых вам участников, которые вам интересны, предлагая обменяться экспертизой. И, ну, здесь, мне кажется, ключевую роль обычно играет первое сообщение, потому что по нему сразу видно обычно, насколько вы в общем, люди принимают решение, стоит ли встречаться и тратить время или нет. И тут я советую четко обозначать, ну, как бы, свое желание и намерение, писать, о чем бы вы хотели поговорить, ну, хотя бы для начала, да, что, чем вы можете поделиться тоже в ответ. И, в общем, обычно, когда мне такое пишут или когда я кому-то так пишу, никогда не было такого, чтобы отказала я кому-то, кто написал классное сообщение, или чтобы мне кто-то отказывал. Еще одна история — это с менторством. Можно, опять же, и на некоммерческой основе, и на коммерческой найти ментора, в том числе из той компании, в которую вы бы хотели устроиться. И это, ну, не просто так работает, что выбрал себе человека, которому хочешь в команду, и предложил ему... Да,
нанимаешь его себе как ментора,
да,
и
да,
делаешь,
да,
шляпе.
Да, да, да. Но это, на самом деле, как бы тоже не осуждаем, если это все как-то по любви и так далее. Но на самом деле просто, когда вы общаетесь с человеком из компании, то вы очень четко считываете ее, опять же, что там происходит. Можете вообще решить, что вам туда не надо, например. Какие-то... Понимаете про культуру, про то, как там все устроено, в чем плюсы, в чем минусы. В общем, абсолютно, мне кажется, рабочая тоже история. Ну и пэт-проекты, какие-то инициативы с крутыми участниками сообщества тоже могут принести многие пользы для трудоустройства тоже. Если возвращаться к теме непосредственно комьюнити, если вы их хотите, кто-то из вас хочет создавать, что хочется посоветовать? Первое — это... Я сейчас амбассадор просто. Я как и Кира.
Можно, а можно до того, как ты вот это
что-то... Да, да,
слушай, вот на шаг назад, вот создавать комьюнити. Вот, да,
да, давай.
Чуть-чуть
давай.
Вот про это поговорить. То есть понятно, что бизнесу выгодно комьюнити делать. Понятно, что, ну, как бы там кто-то делает комьюнити вообще просто как отдельный, наверное, бизнес в том числе. А вот там твое мнение, вообще твое наблюдение, так как ты и изучаешь комьюнити, и работаешь, сама над ними создаешь их, исследования делала, я знаю, по этому поводу. Вот встречала ли ты кейсы, когда человек создавал комьюнити, ну, вот для карьерных целей?
Ну, мы бизнес, собственно, или консалтинговые услуги считаем карьерными целями?
Не совсем. А вот именно серия. Вот я хочу стать более заметным, например. Это мой там профессиональный бренд, чтобы я стал более заметным, например, для работодателей. Вот в таком ключе. Или, например, комьюнити... Давай, я пытаюсь подвести тебя вопросами к ответам, на которые мне хочется ответить самой.
Давай, так не сдерживай себя.
Давай, я поделюсь сюда, чем я... Что я замечала, вот... И ты отзовись, да, насколько ты, может быть, это тоже встречала. Смотри, значит, что я встречала? Я встречала комьюнити, которое человек делает, потому что ему прям надо найти работу. Вот ему надо найти работу, встречала человек, который вот прям в конкретной стране, он понимает, что сложно, и говорит, блин, а вот кто еще ищет работу в этой стране? Давайте объединимся. Вот индустрия, профессия, страна. Давайте объединимся и поможем друг другу. И, насколько я знаю, там несколько человек из этого комьюнити действительно нашло работу именно потому, что там в рамках общей цели и задачи они там встретили, делились там какими-то инсайтами, делились работодателями, рефералами и так далее. Вот такая был кейс. Вот я встречала, когда человек делал комьюнити изначально для того, чтобы действительно выделиться на фоне других кандидатов. Ну вот есть тема, в которой я эксперт. Вот я пишу, и вот у меня как-то формируется чат, ну, как бы он формируется потом в комьюнити, и потом это... Я много раз это встречала, именно вот таким образом. То есть я эксперт, я пишу на какую-то тему, это интересно большому количеству людей, они общаются, из этого формируется комьюнити, и дальше рано или поздно, у меня нет большого какого-то ресерча, но я, если так перечислять в голове, рано или поздно это все приводило к чему-то большему. Или человек становится каким-нибудь организатором конференции. Или действительно его начинают, ну, его правда начинают замечать уже как, ну, как лидера, да, лидера, который занимает определенную нишу, за которым как бы есть какая-то аудитория. Часто мне приходит в голову на ум именно хеды, ну, руководители, для которых, получается, это комьюнити становится еще и подспорьем лидерского потенциала, и в том числе найма, например, через комьюнити. Прям очень ценится работодателем. Вот я вот с этого фокуса хотела с тобой поговорить.
Я поняла. Смотри, вот про первый кейс немножко, мне кажется, разное.
То есть, конечно.
Да, первое, ты говоришь, человек создал для того, чтобы найти работу.
Да, да.
Вот тут, знаешь, возвращая к вот своим первым слайдам или там словам, мне кажется, что если предположить, что он больше ничего не хотел, только найти работу, то это супер энергозатратный инструмент, дорогой во все, с точки зрения, своего внимания, фокуса. В общем, просто чтобы найти работу, создавать комьюнити, мне кажется, это очень странное решение, потому что создание комьюнити — это всегда long term. Это такая стратегическая история. Как-то можно, правда, по-другому найти работу, не создавая комьюнити. Другое дело, что, скорее всего, я предполагаю, что он не просто хотел найти работу, а хотел как-то, стратегически позиционировать себя как эксперт, чтобы он там рос в цене, в доходе, чтобы...
Мультицели, тогда окей.
Тогда абсолютно окей, да. И то же самое, все там ребята... лидеры русскоязычного технического комьюнити, они, многие же тоже, у них такой трек, да, что заметное в сообществе, потом это тоже часто, опять же, тут очень важно, смотря для какого работодателя, потому что для кого-то это плюс, а для кого-то это минус. Я имею в виду то, что человек нанимает себе вот такого яркого на рынке человека, потому что есть работодатели, которые, например, и руководители, которые весьма скептически относятся к тем, кто такой вот яркий персонаж в тусовке, потому что, во-первых, может быть предупреждение, что он работать будет плохо, плюс, наверное, иногда даже может быть какая-то зависть, если вот тут такая...
Не всем зайдет, короче.
Не всем зайдет, да, но это просто ремарка. Но в целом, как вообще такой... выстраивание своего карьерного трека карьерного трека заметного эксперта, я бы так сказала. Это, конечно, классный инструмент.
Все, извини.
Слушай, спасибо, да. И, собственно, опять же, вопрос, зачем все, о чем мы сейчас с Кирой поговорили. Я после того, как Кира сейчас учится, ты учишься коучингу или уже отучилась? Я просто в прошлом году прошла этот путь, и я теперь
в процессе.
Да, вот это вопрос, какая моя цель и зачем, я просто стал амбассадором. Действительно лучше понимать, чтобы что, и ответ, потому что мне это нравится, потому что я кайфую, честный ответ, он на самом деле супер, это лучшая мотивация, потому что рациональная, давайте так, я верю, что рациональная придет в случае с комьюнити за эмоциональным, а вот наоборот нет. Если вы хотите просто, чтобы вам больше, выше оферы катили, то есть миллион других способов, чем строить комьюнити, потому что это очень энергозатратно. Даже если это не история без каких-то ваших финансовых вложений, просто это очень много сил общаться с людьми. И, в общем, поэтому первый ответ — да, чтобы что. Второе — это понять, какая тема потенциально, и оценить, скольким людям она будет интересна, и опять же, открытая или закрытая, да, потому что это две разные модели управления и вообще развития. И понять, кто уже такое делает, и если кто-то, сосед, делает рядом, да, ровно такое же, то, во-первых, зачем вам это делать? Если вы все же не можете это не делать, то как от него отстроиться или, наоборот, заколлаборироваться? Может быть, прийти с предложением как раз стать тоже там, влиться туда, как какой-то там пассионарий, да, с большой степенью влияния. В общем, в любом случае... лучше познакомиться с тем же, что уже существует, для того, чтобы как-то с этим взаимодействовать. Если вы работаете в найме, то отдельный мир — это то, как компании поддерживают, да, сообщество, то, как они развивают своих амбассадоров, то, какие они ресурсы могут давать на то, чтобы вы проводили активности за, там, не знаю, бюджет компании, например, да, инвестируя в это свои силы. В общем, как человек, который руководил Деврелом, сейчас тоже очень плотно наблюдает за тем, что происходит в комьюнити-поле в нашей компании в Яндексе, я всячески советую, вот если вы в найме в компанию, у которой есть ресурсы, вот это все не отрицать и этим пользоваться в хорошем смысле слова. Вот. Ну и, собственно, да, опять же, если вы работаете в найме, то лучше рассказать руководителю о своих планах. А если еще вы в совсем большой компании, например, и, может быть, хотите монетизировать что-то, то комплаенсу тоже стоит. Теперь давайте про основные механики взаимодействия кратко. Ну, просто скорее напомнить, потому что думаю, что многие все это знают. Ну, собственно, если мы говорим про профессиональный контент, то митапы, конференции, мастер-майнды, что угодно, офлайн-форматы, это по-прежнему такой вечно работающие, вечно зеленые инструменты, в лучшем смысле слова, золотые стандарты. Кроме того, очевидно, что даже вокруг профессиональных конференций сейчас появляется много лайфстайл-активностей для нетворка. И вечеринки, походы в бары, может быть, это могут быть пробежки, книжные клубы, даже если вы дружите на профессиональные темы. Мерч. От меня, наверное, странно это как это тоже, опять же, человека, который делает мероприятия, слышит, но я, конечно, лично я феномен мерча никогда не понимаю, ну, потому что я к мерчу равнодушна, да, но когда я вижу, как вообще люди сражаются за него на, не знаю, на каких-нибудь мероприятиях совершенно разного уровня, даже топ-менеджмент, в общем, если у вас есть большие амбиции и вы можете делать мерч, делайте. Так, сейчас почему-то у меня не переключается. А, переключается. Угу. Собственно, онлайн. Каналы и чаты. Публикация новостей. И организация пространства удобного для того, чтобы было удобно общаться. Ну, понятно, что рассылки, да, и если у вас уже большое сообщество, и e-mail никто не отменял, аудио-видео-подкасты, онлайн-митапы, стримы, прямые эфиры, собственно, то, что мы сейчас с Кирой делаем, мастер-майнды и другие групповые активности, метрики. Тут, опять же, вернусь, что, конечно, есть формальные метрики, о которых мы сейчас поговорим, но, тем не менее, вот то, вот почему обычно про комьюнити сложно, да, говорить с бизнесом, что основное условие его существования — это как раз живость и магия, и атмосфера, которая не равна вовлеченность. То есть лайками и комментариями это одними не померяешь. И вот важно, ну, мой главный тезис, что главное мерило качества — это как раз вот то, насколько людям там хорошо, удобно и комфортно во всех смыслах общаться. Ну, если давайте, конечно, про цифры. Это количество участников, да, которые вы целитесь, их вовлеченность в онлайне, это можно мерить какой-то комментарийной активностью, лайками, репостами. Это вовлеченность, количество инициированных бесед. Это узнаваемость, насколько ваша комьюнити знает профессиональное сообщество, особенно если оно новое, да, там, не знаю, через год, например, померить. Количество регистраций на ваши активности, конверсия, доходимость, сколько людей из зарегистрировавшихся к вам приходит, оценка мероприятия, контент-организация, это если мы говорим про офлайн, да, NPS, готовность рекомендовать вас, ну и количество амбассадоров, промоутеров, которые о вас рассказывают. Итого, завершая, резюмируя, о чем нужно подумать? О вашей цели. Почему вы хотите создавать комьюнити и надо ли вам решать идти к этой цели именно через создание комьюнити или проще как-то достигнуть своего результата другим путем. Ну, то есть, кратко, если можете не создавать комьюнити, не создавайте. Это, как, знаете, как писать, да, тексты. Если можешь не заводить телеграм-канал, не заводи. Ресурсы. Что вы можете вложить и хотите вложить, и что хотите брать, и что отдавать? Хотите ли вы сразу строить комьюнити, заявить об этом, подписаться, взять коммит, да, определенный, публичный, и учитывать, что если вы его закроете послезавтра, ну, как бы, не то чтобы это как-то репутационный какой-то крах, но в целом, ну, если человек выходит, что-то декларирует, а потом бросает, это не очень. А, соответственно, ближе ли вам открытое сообщество или закрытый клуб? Какие правила вы устанавливаете и как вы их транслируете людям? Базовые правила, да, базовые правила коммуникации, на мой взгляд, они обязательны. И как вы планируете масштабироваться и хотите ли вы монетизироваться? Вот, собственно, полезные ресурсы и материалы. Мне нравится канал «В одну руку пожатия», где девчонки пишут о комьюнити. Они как раз много достаточно изучают коммерческих кейсов. Они же создали карту сообществ в России, на которую можно посмотреть. Там, на самом деле, ну, миллион всяких сообществ, включая, вот, например, там, женские сообщества вокруг модных брендов, но просто вот если вы хотите погрузиться в тему и, например, выйти за пределы там профессиональных комьюнити, IT-комьюнити, то это хорошая история. Всячески рекомендую Инстаграм Яны Беловой. Это прям для меня вот топ, наверное, один лидер комьюнити с точки зрения какой-то вот и одновременно же комьюнити-менеджер с точки зрения какой-то искренности, интонации. Вот мне кажется, это очень хорошо. Собственно, как не попиарить себя любимую, это мой телеграм-канал, где я пишу о сообществах, о том, как... О том, как, на самом деле, ну, позиционировать себя, развивать как эксперт, в том числе через профессиональные площадки. Отдельно меня сейчас занимает тема Telegram, как вообще тоже, как и как сообщество, и как вот такой вот тоже платформы личной. Ну, в общем, я человек из медиа, да, я на это смотрю в том числе профессионально. В общем, короче, просто Telegram моя такая тема любимая. Вот, и тоже порекомендую подкастик, который мы записывали с ребятами из HandFlow. Там было вот тоже на него ссылочка. Все, спасибо.
Ура! Ура, спасибо.
И Женю, Женя, привет! Привет!
Да, так, я спасибо тебе, Наташ, большое. Я сейчас выключу запись, чтобы мы могли уже начинать задавать вопросы и поболтать. Главная официальная часть, считаю, законченной. И теперь, значит, все аламни, халомни, джоб, кто сейчас присутствует, присоединяйтесь, давайте обсуждать. Ну что, привет еще раз. Так вышло, что мы решили не записывать вопросы, которые были у нас после эфира. Но я решила вам немножечко рассказать, что мы обсуждали. Мы обсуждали довольно плотно с выпускниками нашего курса, что действительно собирать и делать комьюнити — это супер трудозатратно. И это, ну, вторая работа, может быть. И очень хорошо бы учитывать то, как какие инвестиции вы готовы делать, ну, в создание комьюнити, и какой возврат инвестиций вы хотите получать, чтобы не выгореть, потому что это объемная работа. И вторая вещь, которую мы обсуждали, мне кажется, важно вам донести, это, конечно, то, что с точки зрения карьеры, карьерных вопросов, вообще не обязательно делать комьюнити. А можно поучаствовать в текущем комьюнити, стать тем самым пассионарием, про которого говорила Наташа чуть раньше, и предложить свою помощь, например, автору какого-нибудь комьюнити целевого, где есть целевая аудитория, которая вам может быть интересна, и взять на себя какую-то активность внутри этого комьюнити, и тем самым вы получите сразу доступ. Вы сразу выделитесь, вы сразу получите доступ ко всей аудитории комьюнити, но при этом вы не потратите огромное количество сил и энергии для того, чтобы его создать, и при этом ваша помощь и ваша работа будет полезна автору, лидеру комьюнити. То есть это вы ни у кого ничего не заберете, наоборот, привнесете и автору комьюнити, и комьюнити, и еще можете решить все свои вопросы, там, связанные с профессиональным брендом, с выделением на фоне других кандидатов. Это очень хороший, мне кажется, подход. Вот. Если вам было интересно и полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Я вам буду напоминать это каждый раз, потому что только так YouTube знает, что это видео кому-то нужно показывать еще. А я бы хотела, чтобы мои видео и наши видео были видны большему количеству участников. Лайк, комментарий, пожалуйста, буду рада, если вы это сделаете. На комментарии буду отвечать я и Наташа. Пишите.